Московское время 10 часов.
Радио России. Всему свое время. Информационная программа «Вести».
С новостями в студии Леонид Осипов. Главное к этому часу. Дальневосточная транспортная прокуратура сегодня сообщила о результатах проверки по факту крушения буксировочной платформы «Кольская» в Охотском море. По данным ведомства, буксировка платформы осуществлялась с большими нарушениями, что и стало главной причиной катастрофы и гибели людей. Установлено, что «Кольская», согласно выданному российским морским регистрам судоходства свидетельству, не могла транспортироваться в зимних условиях. Перегон судов, совершающих разовый рейс вне сезонных ограничений, установлен для данного района плавания и указан в классификационном свидетельстве, возможен был только при наличии соответствующего разрешения, но такое разрешение получено не было. Кроме того, минимальный безопасный состав судна должен был составлять 20 человек, включая капитана. Однако на борту было 67, в том числе работники, осуществлявшие вахтовые работы, которые уже были завершены. Плавучая буровая установка «Кольская» перевернулась и затонула 18 декабря в 200 километрах от берега во время шторма в Охотском море. Буксировку вели ледокол «Магадан» и транспортно-буксирное судно «Нефтегаз» 55 по маршруту полуостров Камчатский и остров Сахалин. Всего удалось спасти 14 человек из 67, обнаруженные и поднятые из воды тела 17 погибших. 36 человек считаются пропавшими без вести. Эксперты Всероссийского научно-исследовательского института гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций начали обследование главного моста столицы Тувы Кызыла коммунального через Енисей, связывающего левобережную и правобережную части города и пострадавшего при сильном землетрясении 27 декабря. После завершения обследования будет принято решение о ремонте сооружения. Этот переход, выходящий на федеральную трассу М-54, после землетрясения закрыт для движения транспортных средств грузоподъемностью более 5 тонн, а также для пассажирских автобусов. Легковой транспорт и пешеходы могут передвигаться по мосту беспрепятственно. В среднем путь до центра Кызыла по объездному пути составляет сейчас около 30 километров. По итогам года инфляция в России составила 6,1%, что является историческим минимумом в истории страны. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Росстата. Предыдущий рекорд по инфляции был установлен в 2009-2010 годах. Тогда цены увеличились на 8,8%. До этого темпы роста цен в России регулярно были двухзначными. Снижению инфляции поспособствовал ряд факторов, в том числе хороший урожай и продолжающийся кризис в мировой экономике, который не дает потреблению расти быстрыми темпами. Сегодня заканчивается осенний призыв в вооруженные силы. Министерство обороны сообщает, что план выполнен. В армию призвано более 135 тысяч россиян. План этого призыва стал рекордно низким. Количество новобранцев было сокращено почти наполовину по сравнению с весенним призывом. Тогда служить пошли 218 тысяч человек. Военное ведомство объясняет столь значительное сокращение численности призыва переходом российской армии на профессиональную основу. Кроме того, Минобороны столкнулась с нехваткой молодежи призывного возраста. Отчасти она связана с демографическим спадом, который наблюдался в 90-е годы, отчасти с неуставными взаимоотношениями, которые являются одной из главных причин непопулярности срочной службы. Считанные часы остаются до окончания 2011 года. Первыми встретят Новый год жители Дальнего Востока. На Камчатке праздник наступит, когда в Москве будет 4 часа дня. Традиционно жители России ждут длительные новогодние рождественские каникулы. Многие вернутся к нормальной работе только в середине января. Многочисленные попытки сократить сроки празднования, предпринимавшиеся в последние годы, результата так и не принесли. Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко рекомендует в Новый год не злоупотреблять алкоголем, а наоборот задуматься в празднике о здоровом образе жизни. Отдых с бурными возлияниями оставит после первой декады января лишь усталость и чувство неудовлетворенности. Несколько часов оптимизма, инициированных алкоголем, не стоит того, чтобы этим заниматься, заявил Онищенко. Умеренность в питье – одно из наших главных пожеланий, сказал он. Онищенко считает, что лучше в новогодние каникулы отказаться от вредных привычек и, в частности, бросить курить. Новогодний праздник противоречит традициям ислама, заявил верховный муфтий Таджикистана Абу Кадир Зода. По его словам, украшения, елки, игры и танцы вокруг нее являются чуждыми и не соответствуют культуре мусульман. Как сказал верховный муфтий Таджикистана, празднование Григорианского Нового года имеет религиозные корни, поэтому последователи ислама, и в частности таджики, должны придерживаться своих собственных обычаев. Ким Чен Ын, младший сын скончавшегося 17 декабря Ким Чен Ира, взял на себя руководство вооруженными силами КНДР. Об этом было объявлено на состоявшемся накануне в Пхеньяне расширенном заседании Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи. Ранее Ким Чен Ын занимал пост заместителя возглавляемого отцом Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи. Американский авиастроительный гигант «Боинг» получил контракт на усовершенствование системы противоракетной обороны США. Контракт рассчитан на 7 лет, в течение которых компании будет выплачено 3 миллиарда 480 миллионов долларов. «Боингу» и его партнеру «Нортроп Грумман» предстоит разрабатывать, испытывать и производить компоненты для системы ПРО, которые станут дополнением американского противоракетного щита, предназначенного для уничтожения ракет большой дальности. Согласно заявлениям США, этот противоракетный щит предназначен для защиты от угрозы, исходящей от Ирана и КНДР. Как говорят в американском Минобороны, эта система ПРО – единственная в арсенале США, способная справиться с баллистическими ракетами большой дальности, оснащенными химическим, биологическим или ядерным боезарядом. Свыше 500 тысяч кубометров льда понадобилось для создания в Харбине экспонатов открывающегося сегодня фестиваля ледовых фигур. Несмотря на то, что нынешняя зима в северо-восточном Китае малоснежная, организаторы праздника делают все возможное, чтобы очередной фестиваль ледяных фигур в Харбине запомнился его гостям. Нынешний, уже 28-й фестиваль, приурочен к проведению в 2012-2013 годах взаимного туризма между Россией и Китаем. Именно поэтому в числе ледяных сооружений фестиваля особое место занимают русский православный храм и Спас башня Московского Кремля. Традиционно также китайские мастера создали в Харбине ледяные снежные леса, озера и горы. Одной из самых ярких во множестве зимних украшений города станет 6-метровая снежная скульптура Мэрилин Монро. С тем, чтобы зрители могли легко узнать актрису, создатели выбрали один из самых известных ее образов из фильма «Зуд» 7-го года.
Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко и японец Сатоши Ишига прошли обязательную процедуру взвешивания перед субботним боем. По ее результатам вес Федора составил 106 килограммов, в то время как Иши потянул на 97. Бой Емельяненко и Иши в рамках новогоднего турнира «Мечта» состоится сегодня в Токио. Прямая трансляция в 15:25 на телеканале «Россия-2». Россиянин Александр Легков финишировал четвертым в гонке преследования на 15 километров в рамках многодневной лыжной гонки «Тур де Ски», который проходит в немецком Оберхофе. Победителем стал немец Аксель Тайхман. На телеканале «Россия-2» в рамках проекта «Золотой пьедестал» сегодня будут подведены итоги уходящего года. В прямом эфире определится лучший спортсмен 2011. Дюжина финалистов, каждый победитель месяца, разделены на четвертьфинальные группы. Имя победителя будет названо сегодня в 15 часов по московскому времени. Подробности у Никиты Загдая.
Проект «Золотой пьедестал» на финишной прямой. Дюжина спортсменов поделена на группы. В первой – Ольга Каниськина, легкая атлетика, Наталья Ищенко, синхронное плавание, Ольга Зайцева, биатлон. Во второй – Константин Барулин, хоккей, Тарас Хтей, волейбол, Мария Шарапова, теннис. В третий – Иван Скобрев, конкобежный спорт, Мария Абакумова, легкая атлетика, Елизавета Туктамышева, фигурное катание. И в последней группе – Роман Павлюченко, футбол, Виталий Петров, Формула-1, Виктория Комова, спортивная гимнастика. Голосование в прямом эфире телеканала «Россия-2» начнется в полдень, и в каждой группе будет выявлен победитель. Во втором туре образуются полуфинальные пары и заключительный этап – финал, в котором останется лишь два номинанта. К 15 часам будет известен победитель номинации «Лучший спортсмен года». Примечательно, что в каждом раунде голосование будет начинаться с нуля. Набранные ранее голоса не учитываются. Продолжительность каждого тура голосования – 20 минут. И отдать предпочтение лучшему спортсмену можно будет при помощи платного сервиса СМС со своего мобильного телефона или на сайте канала sportbox.ru.
Голосование за лучшего спортсмена 2011 года в прямом эфире начнется в полдень по Москве на телеканале «Россия-2». Пока же о спорте у меня все. В студии был Роберт Сагитов.
Продается много, раскупается лучше.
Реклама на радио России. 495-956-1246.
Прогноз погоды. По средним Росгидромедцентра сегодня днем в Мурманске и Архангельске снег, в Мурманске -1.3, в Архангельске около 0. В Петрозаводске 0+2, небольшой снег, в Сыктывкаре -2.4, небольшой снег. В Вологде и Новгороде около 0, небольшой снег. В Калининграде +2.4, в Нижнем Новгороде -2.4, небольшой снег. В Казани 5-7 мороза, небольшой снег. В Чебоксарах и Саранске -3.5, небольшой снег. В Ярославле, Владимире и Суздале 0+2, снег. В Костроме, Рязани, Твери и Калуге около 0, небольшой снег. В Брянске, Орле, Курске и Воронеже 0+2, небольшой мокрый снег. В Липецке и Тамбове небольшой снег. В Липецке около 0, в Тамбове 0-2. В Саратове от 3 до 5 мороза, небольшой снег. В Волгограде около 0, небольшой снег. В Ростове-на-Дону, Ставрополе, Минеральных водах и Владикавказе +3.5. В Краснодаре 8-10 градусов тепла, небольшой дождь. В Сочи 13-15. В Петербурге 0-2, временами небольшой снег. В Москве 0+2, местами небольшие осадки.
Радио России.
В эфире Радио России, Санкт-Петербург.
На детском острове передача из Петербурга.
Лукошка сказок. Живала, бывала, умерла у деда жена. Погоревал он, погоревал, да на другой женился. У деда была дочка, и у бабы была дочка. Родная дочь броватая, лицом конопатая, на ногу хрома, на ухо туга, да к тому же злая да ленивая, а падчерица собой красавица. Русая коса до пояса, голубые глаза, что ленок после грозы, да еще рукодельница, песельница и затейница.
Со вьюном я хожу, со вьюном я хожу, я не знаю, куда...
Ишь, распелась, руками бы скорее работала.
А падчерица и так, и скотину поила-кормила, и дрова, и воду в избу носила, и печь топила, и избу мела, еще досвету. Ничем старухе не угодишь.
Все не так, все худо. Вот как за мачехой жить. Перевернешься, бита, и не довернешься, бита. А родная дочь, что не сделает, за все гладит по головке, умница.
Умница ты у меня, умница. И молочко попила, и шаньги съела. Творожок вот свежий отведай.
Отстаньте, мама, я уж устала. Все утро ем да ем.
А ты приляг, дитя.
Отстаньте.
Полезай на палате, поспи. Все кусочки и улягутся. Машка, ой. Машка, не стой, помоги сестре лопатки снять. Да какая ты неповоротлива. Ишь, чуть прялку не задела. Ну что столбом стоишь? Бери прялку, приди пряжу. Да не садись на скамью. Иди вон к колодцу. Там и работай. С глаз моих подальше.
С моих тоже.
Дала мачеха Маше паклю толстую, а у нее идет нитка, словно шелковая. Вот уж вечер скоро, солнышко низко, ноченька близко, а она все сидит у колодца, все придет.
Ну, где твоя пряжа? И все? Мало ты напряла, ленивица, приди еще,
да
приди.
Темно стало, матушка, ничего не видно.
Все видно, быстрее веретено крути.
Ой, подтолкнули вы меня. Веретено в колодец упало.
Я же еще и виновата. Как хочешь, доставай.
Да как же его достать-то?
Хоть сама в колодец прыгай.
Чем так жить? Лучше на дне лежать.
Ой. И прыгнула Маша в колодец. Полетела она головой вниз, глаза зажмурила. Ой. А как открыла глаза, видит, лежит она на зеленом лугу, и солнышко светит, и птицы песни поют. Встала девушка и пошла по лужку. Шла... Шла она. Навстречу ей стадо овец.
Подгреби под нами.
У нас ножки болят.
Взяла девушка лопату да метлу, подгребла, подмела. Дальше пошла. Идет, идет, навстречу ей коровье стадо.
Подои нас, подои ты нас. У нас молочко бежит из вымечка по копытечкам.
Взяла девушка подойник и скамеечку, стала коров доить. Всех выдоила и дальше пошла. Вдруг ей навстречу табун коней. Расчесала им девушка гривы, вынула колючки да репейники и дальше пошла. Вдруг видит, стоит избушка, а у окошка сидит баба-яга. Зубы у нее большущие, руки у нее загребущие. Испугалась девушка, стоит, дрожит.
А ты не пугайся меня, девушка, оставайся у меня.
А что ж я у вас делать-то буду?
А я в избушку мою убирать будешь, пыль сметать, постель взбивать, на стол накрывать, полы намывать. Вот там, да мало ли работы наберется. Но за плохую работу головы-то тебе не сносить.
Там не сносить, тут не сносить. Как же мне жить?
Зато если всю работу в доме хорошо будешь справлять, ты неплохо жить станешь.
Вот и стала Маша у бабы-яги работать. Она и ткет, и придет, и стряпает. Она еще и песни поет.
Я хожу, я не знаю, куда вьюн.
Баба-яга ее не обижала. Хорошо поила, хорошо кормила, мягко спать укладывала. Вот день прошел и другой прокатил, неделя прошла и другая пролетела, месяц прошел и год окончился. Баба-яга на девушку не нахвалится.
А у меня и чисто, и светло, и вкусно, и тепло. Вот нашла себе работницу. И кто-то сегодня песню поет. А что ж ты сегодня не поешь, красавица? Али у меня тебе плохо, что ли? Али ешь ты вкусно, пьешь не сладко. Али спать тебе жестко. Вставать холодно?
Нет. Ем я вдосталь и пью сладко.
Но...
Мне спать мягко и вставать тепло. И слова я от тебя худого не слышала. А хочется мне домой со своими повидаться. Как-то там они без меня справляются. Батюшка стар, матушка тоже. А сестра ленивица. Им не помощница. Мне-то хорошо, а им, верно, плохо.
Ну, коли хочешь домой, я держать тебя не стану. Я тобою много довольная, и тем я тебя провожу. Вот твое веретенце, чисто мыто, серебром повито.
Подвела ее баба-яга к серебряным воротам, открыла ворота. Стала девица выходить, а ее всю золотом и осыпала.
Ой!
Пошла она по лугу, встретились с ней овцы.
Здравствуйте, овечки, здравствуйте.
Здравствуй, красавица. Возьми от нас подарок. Молодые овечки, баранчики, баранчики.
Встретились коровы, дали ей телушечку. Встретились кони, дали ей жеребчика. Идет девушка, стадо перед собой гонит. Дошла до ворот, ее собачка встречает. Перед ней... В дом забегай.
Наша Машенька пришла, добра принесла. Бу-бу-бу-бу.
Вот я тебя веником. Молчи, Шавка. Ее давно на свете нет.
Машенька идет за собой, стадо ведет. Бу-бу-бу.
Выбежали мачеха с дочкой из дому. Увидали они Машу в золоте.
Ой.
И завидно им стало.
Ой.
На другой день утром мачеха родную дочку у колодца посадила и прясть заставила. Ага. Дала ей тонкого льна. А она придет, словно бичеву тянет.
Хватит, хватит, хватит прясть. Кидай веретено в колодец. А теперь сама за веретенышком прыгай.
Да там мокрой.
Прыгай.
Да там глубоко.
Прыгай.
Да я боюсь.
Хочешь в золоте вернуться, прыгай.
Прыгнула девица на мягкий лужок, пошла по лужку навстречу ей стадо овец.
Под нами, ножки
болят. Вот еще, не за навозом я пошла, за богатством.
Идет дальше, навстречу ей стадо коров.
Девушка, девушка, подои нас, подои нас.
Прям, я не подумаю.
Идет дальше, встретился ей табун коней.
Расчеши нам гривы, девушка, выдери пень.
Не за тем я иду, за добром спешу.
И пошла прочь. Видит, избушка стоит. У избушки баба-яга, большие зубы, кривая нога. Девушка ее не испугалась, прямо к ней идет.
Эй, баба-яга, кривая нога.
Ой.
Че тебе делать надо-то?
Ой.
Поработать к тебе пришла, а ты мне золото дашь.
Ну, баба-яга ничего не сказала, на работу ее нарядила. День к концу подошел.
Че тебя, девица? Синий, соленый, полы дымяченые.
Да ладно?
Постель не застлана, в дому холодно, во дворе грязно.
Ой, и так хорошо.
Вот и второй день прошел, и третий прокатил.
Да пора тебе домой идти, у тебя мать чай не наплачется.
А мне-то что, пускай плачет, пускай слезу льет, мне тут хорошо.
Ну, баба-яга ее все-таки к воротам проводила, веретежка ей отдала, пеньковая веретежка серебром не повита. Открыла баба-яга ворота.
Какая работа, такая и плата.
Только девушка за ворота ступила, полилась из ворот смола липкая.
Ой.
Всю ленивицу облепила.
Ой.
Пошла она по лугу, ее овцы толкнули.
Ой.
Коровы боднули, ой, кони легнули.
Ой.
Подошла к дому, увидела ее собачка, затявкала.
Матюшина дочка, басвале пришла.
Молчи, Шавка, наша дочка в золоте придет.
А тут дочь вошла страшная,
ой,
черная.
Ой.
С стали ее в бане отмывать.
Ой-ой-ой.
Еле отмыли. Зима наступила, а мачеха этот случай все забыть не могла. Ветер хоть пошумит, да затихнет, а старая баба разойдется, да не скоро уймется.
Это Машка во всем виновата. Все золото у бабы-яги забрала, ничего сестре не оставила. Да еще, небось, наговорила с три короба на праслину, на нас возвела. Вон, как дитё моё мается.
Извелась я. Волосы до сих пор, как прутья у берега, торчат. Все, Машкины проделки. Ушли ее куда-нибудь подальше. Ушли.
И то-то, дитятка, и то-то. Вези ее, старик, куда хочешь, чтобы глаза мои ее не видали.
Так куда же ее повезу?
Вези в лес, на трескучий мороз.
В лес!
Так вот придумала мачеха падчерицу со свету жить. Старик затужил, заплакал. Однако делать нечего, бабы не переспоришь. Запряг лошадь.
Садись, милая, милая дочка, в сани.
Повез бездомную в лес. Посадил в сугроб под большую ель.
Прости, прости, Машенька.
И уехал. Девушка сидит, дрожит, озноб ее пробирает. Вдруг слышит невдалеке морозка по елкам потрескивает. С елки на елку поскакивает, пощелкивает. Очутился на той еле, под которой девица сидит. И сверху спрашивает...
Тепло ли тебе, девица?
Тепло, морозушка. Тепло, батюшка.
Морозка стал ниже спускаться. Сильнее потрескивает, пощелкивает.
Тепло тебе, девица? Тепло тебе, красная?
Тепло, морозушка. Тепло, батюшка.
Мороз еще ниже спустился, пуще затрещал. Сильнее защелкал.
Тепло тебе, девица? Тепло тебе, красная? Тепло тебе, лапушка?
Ой, тепло, голубчик, морозушка.
Тут Морозка сжалился над девицей, окутал ее теплыми шубами, отогрел пуховыми одеялами, а мачеха по ней уже поминки справляет.
Ступай, старый, вези свою дочь.
Поехал старик в лес, доезжает до того места и видит. Под большой елью сидит его дочь, веселая, румяная, в собольей шубе, вся в золоте, в серебре, и около короб с богатыми подарками. Старик обрадовался,
батюшка,
положил все добро в сани, посадил дочь, повез домой.
Доченька.
Дома старуха блины на поминке печет, а собачка рядом под столом вертится.
Старикову дочь в злате в серебре везут, а старухину замуж не берут.
Не так тявкаешь. Вот, держи, держи, блин. Да говори, старухину дочь замуж берут, а стариковой дочери косточки везут.
Собака съест блин и опять за свое.
Старикову дочь в злате в серебре везут, а старухину замуж не берут.
Старуха же уже кидала ей, кидала блины, била ее, била, а собака все свое, все свое. Вдруг заскрипели ворота, отворилась дверь. И в избу идет падчерица в злате серебре.
Ой.
Так и сияет. А за ней несут короб высокий, тяжелый. Старуха глянула и руки врозь.
Запрягай, старый, другую лошадь. Вези мою дочь в лес. Да посади на то же место.
Старик посадил старухину дочь в сани, повез ее в лес на то же место, посадил в сугроб под высокой елью и уехал. Старухина дочь сидит, зубами стучит.
Ой, холодно. Ой, нос замерз совсем.
А морозка по лесу потрескивает, с елки на елку поскакивает, пощелкивает. Да на старухину дочь поглядывает.
Тепло ли тебе, девица?
Ой, студена. Ой, не могу, не скрипит, трещи, морозка.
Морозка стал ниже спускаться. Пуще потрескивать, пощелкивать.
Тепло ли тебе, девица? Тепло тебе? Красная?
Да ты что, руки-ноги отмерзли. Уйди, мороз.
Еще ниже спустился морозка. Сильнее приударил. Затрещал, защелкал.
Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Тепло ли тебе?
Совсем застудил. Давай скорее шубу соболью. Да короб с подарками сгинь. Пропади, проклятый морозка.
Рассердился морозка. Да как хватил, что старухина дочь чуть не окостенела. Чуть свет, старуха посылает мужа.
Запрягай скорее, старый. Поезжай за дочерью, привези ее в злате, в серебре.
Старик уехал, а собачка под столом вьюном вьется.
Старик, вот дочь, женьки возьмут, а старуху дочь чужой везут.
Не тявкай, не так тявкаешь, шавка. На, пирог, да скажи старухину дочь, в злате серебре везут.
А собачка пирог-то съела и опять свое твердит.
Старикову дочь женихи возьмут, а старую дочь чуть живой везут.
Заскрипели ворота. Старуха кинулась встречать дочь, рогожу отдернула, а дочь-то еле жива в санях лежит.
Ой.
Заголосила старуха.
Ой,
да что ж поделаешь.
Доченька.
А собачка-то правду говорила. У стариковой дочки Маши от женихов отбою не было. Выбрала на мужа по душе и жила счастливо. Сказки для вас читали актеры Ирина Цветкова, Светлана Письмиченко, Вячеслав Захаров и Сергей Паршин. Редактор Инга Бочанова, звукорежиссер Михаил Куделин, режиссер Галина Дмитренко.
Татьяна Кудрявцева.
Азбука Санкт-Петербурга.
А.
Адмиралтейство.
Вот стоит Адмиралтейство. Здесь такое было действо. Тес пилили и строгали, топоры в руках мелькали, пахло в воздухе смолой, парусиной и пенькой. План, начертанный Петром, корабельным стал двором. Судно на море стремится, бури грома не боится, троекратное «Ура!» и равнение на Петра. Так рождался русский флот, и фрегат, и галеот. Годы словно волны мчались, верфи, виды изменялись. Штаб морской, при нем регистры, флотоводцы и министры, разместившись в этом здании, отдавали приказания. Ведь адмиралтейство, верфь и министерство, здание старинное, стройное и длинное. Писанное на века, в стрелку, в Невский, в облака, символом морской державы, зодчий Андриан Захаров. Шпиль взметнулся над Невой, с ним кораблик золотой в солнечных лучах сияет и о верфи вспоминает.
Б.
Белая ночь.
Белой ночью скучно спать. Лучше выйти погулять. Серебро на землю льется, а теней не остается. Даже злато серебрится на адмиралтейской спице, на соборных куполах и на ангельских крылах. Нежно ночь разводит краски. Город наш, как принц из сказки. Плащ струится серебром, облака берет с пером. Ахнув, вздрогнули мосты, замерли от красоты. Над Невой всплеснув руками, тайны дремлют над дворцами. Петропавловки игла дымку вдруг разорвала и блеснула. Здравствуй, день! А вокруг цветет сирень, на кустах роса слеза, В небе чудо-бирюза. Белой ночью глупо спать. Лучше сказки сочинять.
В.
Вечный огонь.
Вечный памятный огонь, как над бездную ладонь, к нам протянута она из беды. Беда — война. Камни серые молчат, а под плитами лежат Кати, Маши, Тани, Вовки. Мы с тобой на Пискаревке. Маленькая ленинградка взрослой никогда не станет. Здесь в музее есть тетрадка. Автор — Савичева, Таня. Строчки детской рукою вслух прочтем сейчас с тобой.
Умерла сестренка Женя, бабушка и брат, и дядя. Метроном считает время, скорбный счет ведет блокаде. Мамы больше нет на свете, я одна осталась, Таня. Свет погас на всей планете. Лишь коптилка на буфете чуть мерцает в такт дыханию. Помнит все огонь у камня.
Постоим и помолчим. Мы зовем огонь святым. Он молитва сквозь года, чтобы помнили всегда всех героев Ленинграда, чтобы дети из блокады, как из ада, в светлый рай. Из зимы попали в май. Чтобы мы не забывали даже тех, кого не знали. Мы у вечного огня. Ночь всегда слабее дня. И в бессмертии есть мосты. Мы несем сюда цветы. Г.
Гостиный двор.
Птицею гостиный двор от угла крыла простер. Фриз, аркады галереи, колоннада пропилеи, классицизму гимн поет зодчий Вален де Ламот.
Многолюдная река, продавали тут шелка, пудру, золото, платки, а уж в книжные лотки заглянуть любой готов. И Некрасов, и Крылов, Пушкин часто приезжал, том за томом покупал.
Не забыли галереи и военные шинели, и блокаду Ленинграда, холод, голод, рев снаряда. Славный памятник старинный представлял собой руины, очень сильно пострадал, но победный май настал.
Здание восстановили, рядом липы посадили, он прекрасен до сих пор.
Наш большой гостиный двор.
Азбука Санкт-Петербурга. Читали актеры Марьяна Мокшина и Вячеслав Захаров. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, режиссер Галина Дмитренко, редактор Марианна Никольская.
Пегасик. В лесу родилась елочка. В лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Метель ей пела песенку: «Спи, елочка, бай-бай». Мороз снежком укутывал: «Смотри, не замерзай». Трусишка-зайка серенький под елочкой скакал. Порой волк, сердитый волк, рысцою пробегал. Чу, снег по лесу частому под полозом скрипит. Лошадка мохноногая торопится, бежит. Везет лошадка дровинки, а в дровнях старичок. Срубил он нашу елочку под самый корешок. Теперь она нарядная, на праздник к нам пришла. И много-много радости детишкам принесла.
Мимо кленов и берез, мимо просек, мимо пней, шел по лесу 8 дней. Он по бору проходил, елки в бусы нарядил. В эту ночь под Новый год он ребятам их снесет. На полянках тишина, светит желтая луна. Все деревья в серебре, зайцы пляшут на горе, на пруду сверкает лед, наступает Новый год.
Снегири, выбегай поскорей посмотреть на снегирей. Прилетели, прилетели, стайку встретили метели. А мороз красный нос им рябинки принес. Хорошо угостил, хорошо подсластил. Зимним вечером поздним ярко-алые грозди. Синий вечер. Вечер зимний в небе синем, звезды синие зажег. Ветви сыплют синий иней на подсиненный снежок. За ветвями дом синеет, крытый синей ватою. Тени ходят по стене сеткой синеватою. Красит синькою мороз в окнах незабудки. И зевает синий пес возле синей будки.
Летающий розовый слон. Будет месяц играть.
Концерт.
С Новым годом, дорогие радиослушатели! Пусть он принесет вам много радости и счастья.
Маленький концерт.
замрет, завершив оборот, и наступит Новый год. Звоном полночь мир наполнит, пусть старый год нас простит и все поймет. До января остается
Новым годом, дорогие радиослушатели! Пусть он принесет вам много радости и счастья!
Маленький концерт.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то.
Двадцать первого апреля 1902 года Сергей Васильевич Рахманинов выехал из Ивановки в Москву. А уже через неделю О том, что произошло через неделю, десятки тысяч людей впервые узнали лишь через 72 года, в 1974 году, когда Рахманинова уже не было в живых, из опубликованных воспоминаний Наташи Сатиной, ставшей женой Рахманинова. Она писала: «Мы венчались на окраине Москвы 29 апреля 1902 года в церкви какого-то полка. Я ехала в карете в венчальном платье. Дождь лил, как из ведра. В церковь можно было войти, только пройдя длиннющие казармы. На нарах лежали солдаты и с удивлением смотрели на нас. После венчания мы быстро переоделись, проехали прямо на вокзал и взяли билеты на Вену». Почему же потомственный дворянин Сергей Рахманинов венчался с девицей Наташей, дочерью статского советника, тайно, как Ромео и Джульетта, в церквушке 6-го гренадерского таврического полка? Романтика юности? Но Наташе уже было 25 лет, а Сергею 29. Все дело в том, что влюбленные очень спешили. Они боялись, что свадьба и венчание могут сорваться. Ведь Наташа была двоюродной сестрой Сергея, а на брак родственников требовалось по тем временам высочайшее позволение государя, императора России. Прошение было послано, но жених и невеста не стали дожидаться ответа от царя и рискнули, несмотря на угрозу больших неприятностей. Людмила Ростовцева, дальняя родственница Сергея Рахманинова, сестра Верочки Скалон, той самой психопатушки, в которую был влюблен когда-то 17-летний студент консерватории Сережа Рахманинов, писала полвека спустя: «Сережа женится на Наташе. Лучшей жены он не мог себе выбрать. Она любила его с детских лет, можно сказать, выстрадала его. Она была умна, музыкальна и очень содержательна. Мы радовались за Сережу, зная, в какие надежные руки он попадает». Если Пушкин называл свою жену Натали «чистейшей прелесть и чистейший образец», то Рахманинов именовал свою Натали «добрый гений всей моей жизни». Еще за 9 лет до женитьбы на ней Сергей Васильевич посвятил Наташе свой изумительный романс на стихи Пушкина «Не пой, красавица, при мне». А историю об этом вместе с вами вспоминала Ольга Клименкова.
Oh, Александр Грин.
«Алые паруса». Ты как думаешь, придет волшебниковый корабль за мной или нет?
Придет. Раз тебе это сказали, значит, все верно.
31 декабря и 1 января в 15 часов 10 минут мы предлагаем вашему вниманию музыкальный радиоспектакль по мотивам произведения Александра Грина «Алые паруса».
Девочка моя, не бойся летать, ведь небо не только для птиц. Девочка моя, не бойся мечтать, ведь сердце не знает границ. Девочка моя, не бойся страдать, хоть и горький это урок. Горечь уйдет, и обида уйдет, и сбудется все в свой срок.
Вы слушали Радио России Санкт-Петербург. До новых встреч!